Итак, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие, которым является Слово Божие, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Практически все то, что написано в законе, пророках и псалмах, все написано о Христе. Но Христос является главою тела, церкви, и поэтому не может быть отдельно, что отдельно о голове что-то написано, а отдельно о теле. Следовательно, все то, что написано о Христе, написано о каждом из нас в отдельности при условии, если мы являемся органической причастностью тела Христова. А посему, чтобы разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И будем помнить, что содержание, представленное в псалмах Давида, а в частности содержание 143-го псалма, это наследие царей, царствующих над тем, что принадлежит Богу и является Его святыней. То есть, когда мы царствуем над самими собою и управляем самими собою, только тогда мы имеем право называться царями, и только тогда Бог рассматривает нас царями. И только царем таких царей Он является, и только Господом господствующих людей, которые господствуют над самими собою. И когда говорится «царь царей» и «Господь господствующих», речь идет только о тех людях, которые царствуют над собою и господствуют над собою. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства вот в 143-м псалме Давида состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедовал, кем является для него Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих уникальных врагов, которые называются иноплеменниками. В периоде закона Моисеева иноплеменником назывался человек, происходящий не из рода Авраамова, хотя и живущий среди детей Авраама на земле, не им принадлежащей, однако считающий, что живет на своей земле, а детей Авраама почитающий пришельцами. То есть поэтому он и дал детям Авраама и самому Аврааму имя «евреи», «евреи», «пришельцы», полагая, что они пришельцы, а он живет. Хананеи, которые там находились, они считали себя коренными жителями, а Авраама и его последователи называли евреями, пришельцами. Они себя считали законными владетелями этой земли, однако таковыми в очах Бога не являлись. А в притчах Христа и в учении апостолов под иноплеменниками подразумеваются люди, которые ранее знали Бога, были посвящены Его порядку и были причастниками веры Авраама, но затем приняли в свое сердце мятежную мысль сатаны о том, что место, которое они занимают в теле Христовом, не соответствует их подлинным заслугам и их дарованиям, а место, которое занимают посланники Бога, которым они ранее являли свою верность, на самом деле является их местом. И для законности такого бунта им необходимо было перекроить суть учения Христова и создать иное благовествование, которое могло бы оправдать и узаконить их мятежное притязание и поведение. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются лжецами и детьми дьявола, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. То есть, когда Бог начинал творить, Он использовал именно эту фразу «да будет свет и стал свет», «да произведет земля», «да будет», «да явится». То есть, это владычественная исполнительная фраза. Давайте прочтем с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пашетях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в этой песне в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет». Это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах наших. Это тучность наших валов и защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказания, за которыми стоят конкретные вещи – мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и необходимы как для мужского пола, так и для женского. И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя, это функция мужа. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает позволить Богу через слышание и послушание благовествуемому Слову о Царстве Небесном оплодотворить себя семенем благовествуемого Слова веры, а затем пребывать в нем и хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых принципов Писания, во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». «Все вы» – это значит и мужчины, и женщины. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника». «Нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Галатам 3, 26-29. В силу этого, всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слушать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее именно функциям дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столбов чертогах. Рассматривая нашу соработу с функцией оплодотворения самого себя семенем благовествуемого слова через слушание, мы пришли к жизненно важной необходимости исследовать, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских в Писании подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что указывает, что все эти синонимы столба символизируют функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Приведу пример Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть у пророка Аввакума была такая башня. Он преобразовал в себя вот в такую башню. Он был вот такой дочерью, то есть вот таким искусно изваянным столпом, с позиции которого он мог слышать в четвертом измерении или в духе, что скажет ему Бог, а также в духе обращаться к Богу. Песни 8:10 «Я стена и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Опять здесь речь идет о башне. «Я стена, и я башня одновременно». Поэтому здесь имеется в виду, что человек будет только тогда отвечать требованиям совершенной воли Божией, когда он будет преобразован в такую башню, в такой столб. Поэтому преследует цель формирования самого себя в образ искусственно изваянного столба, который является результатом, происшедшим от слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 образ искусственно изваянного столба представлен уже в образе 7 столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. И мы уже отмечали, что согласно Писанию премудрость Божия персонифицирована и обусловлена в Писании в единении или же в совокупности Слова Божия, исходящего из уст Божиих и личности Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, это на самом деле образ человека, который, сработая с этими двумя великими свидетелями, предстоящими пред Богом всей земли, устроил сам себя в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа. Как написано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И когда мы показываем эти свойства в нашей вере, мы становимся причастниками божеского естества. Отсутствие таких показателей поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетели, вытекающие из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойств и роли благочестия, которое исходит из терпения, которое мы призваны показывать в своей вере или в нашей вере. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, а благочестие исходит из терпения, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». В связи с этим мы отметили, что добродетель благочестия, который мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлена в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из самых величайших тайн Бога, которая противопоставляется тайне беззакония. 1 Тимофея 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких, разрывай отношения с такими людьми, не общайся с ними». Далее мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему содержанию, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним, за счет оправдания, полученного даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А посему, при исследовании вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры, мы решили рассматривать достоинство цены благочестия или вот этого столба благочестия в измерении цены непорочности перед Богом. И в связи с этим мы уже рассмотрели две составляющие, как за право обращать на себя благочестие Бога, потому что благочестие – это благоволение Бога, Его благодать, так и за право самим являть Его в своей вере. И мы остановились на третьей составляющей – это требование ходить пред Богом в непорочности, то есть в благочестии. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть только тех, кто ходит в непорочности, Он не лишает своей благодати, и только тем Он дает благодати славу. То есть, другими словами, людей, ходящих в непорочности, Он не лишает своей благодати или своего благоволения. Мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это абсолютно и совершенно разные измерения, потому что быть непорочным означает быть оправданным, в то время как ходить в непорочности означает творить правду на означенных Богом условиях. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий как за право облекаться и сохранять себя в границах непорочности, так и за право являть добродетель непорочности в границах непорочности. Откровение 22, 11, 12. Праведный, то есть непорочный, да, творит правду еще. И святый, да, освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Греческий эквивалент фразы «праведный да творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века» или же «суды мои до скончания века». Отсюда следует, что для того, чтобы показывать в своей вере характер благочестия, необходимо подтвердить свое право ходить пред Богом в непорочности. А для этой цели необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои собственные суды в формате нашей незаконной и неправомочной критики и наших обид. Есть правомочная и справедливая критика, а есть неправомочная, чему, собственно говоря, подвержено большинство детей Божиих, потому что утверждать свои собственные суды означает творить уже не правду Божию, а свою собственную правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду Божию, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах пред Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел Святым Духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. В силу этого наша непорочность в утверждении правомочных и справедливых судов будет прямым образом зависеть от того или что и кого мы будем слушать, а также от того, куда и на кого мы будем смотреть, то есть кому мы будем подражать. Мы подражаем тому, на кого мы смотрим и кого мы слушаем, а также от того уровня ответственности, которой мы наделены, а также от того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце, то есть от того знания, откровения и от того рода исповедания, которое мы будем исповедовать. В начале исследования цены за право являть добродетель благочестия в границах непорочности, выраженной в процедуре судопроизводства Божия, в которой мы призваны утверждать приговоры суда, ранее вынесенные Богом, мы обратились к 140-му псалму, стихи 2-10. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах, как мы видим, Давид, так и другие авторы Священного Писания, включая вождя нашего спасения, утверждали вечный, неизменный и неотвратимый принцип закона посева и жатвы, который обуславливает, на каких условиях Бог приводит в исполнение приговоры своих неотвратимых судов. Галатам 6:7 – это не единственное место. «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Исходя из общего духа Писания, утверждение правды Божией в правомочном правосудии посредством закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды в правосудии Божием – это достоинство исключительно человека только праведного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. И если праведник не будет облечен в подобную мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его посрамление. Именно поэтому дисциплина правосудия – в умах людей более чем какая-либо другая дисциплина подвергается интенсивной атаке и извращению со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Божия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию, выраженному в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и вознаграждены за свою праведность, выраженную в утверждении закона посева и жатвы, в то время как нечестивые, благодаря неотвратимости того же правосудия, заключенного в законе посева и жатвы, получат полное возмездие, когда Бог посетит их за угнетение праведников своим беззаконием. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Это написано 2 Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 6-7. «А посему любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которые гарантируют людям спасение, независимо от их должного покаяния, коварная, обольстительная и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и не меняет образа своего мышления, своей речи и своих поступков, он не спасен. Если человек не утверждает писанные суды Бога над праведными и над нечестивыми в границах своей ответственности, он не творит правды Божией. Утверждать суды Божии в отношении праведных означает благословлять их благословениями, означенными в Писании, в то время как утверждать суды Божии над нечестивыми означает низводить на их проклятие, означенное также в Писании. В-четвертых, если нечестивого человека допустить в небеса, как полагают на то многие невежды, надо любить всех подряд, и нечестивых тоже, то Писание говорит, что нечестивый и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Бог ненавидит нечестивых людей. Когда нечестивые люди, а ранее праведные, посвященные Ему, возвысили на Него голос свой и стали для Него, как лев в лесу, то Бог говорит: «Я возненавидел их. Удел мой стал для меня, как лев в лесу, который возвысил на меня голос свой, и я возненавидел их». Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Поэтому полно вам, перестаньте в невежестве своем благословлять и любить всех подряд без разбору, а иначе вы разделите участь с нечестивыми. В силу этого подлинным достоинством непорочности в предмете правосудия может быть только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати Божией и искуплением во Христе Иисусе, а с другой – это когда на основании того же Писания непорочный человек творит правду Божию в поступках правосудия и также освящается. В Писании состояние человеческого сердца во плоти, который называется праведным, обретается через познание Бога. Исаия 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». В то время как действие, происходящее из достоинства праведного сердца, определяется праведностью. Исходя из такой логической констатации, праведником невозможно стать, им можно только родиться. Невозможно путем делания праведных дел стать праведником. Праведником нужно родиться и только потом творить правду. 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. В то время как нечестивым невозможно родиться, нечестивыми не рождаются, ими становятся, принимая в свое сердце мятежную и беззаконную мысль сатаны, которая трансформирует человека в образ этой мысли. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он». Притча 23:7. Когда человек принимает мысль сатаны, открывает свое сердце, двери свои для мятежной мысли, и она входит туда, она трансформирует его дух в образ этой мысли. Мысли Божии, находящиеся в нашем духе, трансформируют нас в образ Божий, а мысли вот этого обманчивого змея, который проходит и говорит: «Правду ли сказал Бог? А правду ли говорит ваш пастор? А что, вас пастор никогда не ошибается?» То есть с этого начинает обычно сатана, и вы: «О да, все люди ошибаются», и вы впускаете эту мысль. Как только ее впустили, вы понимаете, что все люди ошибаются, и ваш пастор тоже. А поэтому уже доверять вы своему пастору не будете. А кому вы теперь будете доверять? Себе. Теперь вы становитесь. Вот эта мысль трансформирует. Она говорит, ты сам должен контролировать все. В этом-то и заключается суть. Таким образом, сатана обольстил первых людей. Они впустили эту мысль. Правду ли сказал Бог? Она говорит, нет. Бог так не говорил. А потом он говорит, нет. Бог сказал неправду. Вначале говорит, правду ли, а потом прямо говорит, неправду. Суд Божий – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, согласно Писанию, необходимо, чтобы праведники, живущие в теле, утвердили эту жатву на земле точно так же, как она утверждена на небесах. Неправедники, которые в небесах, апостол Павел, пророк Исаия, Иеремия, Даниил, уже не могут утверждать эту правду на земле. Они уже находятся там, только праведники в теле могут это делать. И посмотрите, как мы призваны это делать. Матфея 6:10. Молитва, которой нас научил Иисус. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть эти слова утверждают правду Божию, правосудие Божие. «Да будет на земле Твоя воля исполняться так, как она беспрекословно выполняется на небесах». А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить только через категорию людей праведных, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие для вершения правосудия Божия является исполнение страхом Господним. Исайя 11:3. «Страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». И вот второе, очень интересное такое условие, на которое мы достаточно задержались. Условием для вершения правосудия Божия является право и способность обращать на самого себя благоволение Бога. Евсфирь 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Только тогда, когда царь Атарксеркс простер к Есфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. До того, как она не получила благоволение Артаксеркса в виде золотого скипетра, она не могла осудить Амана, а также всех врагов Израиля, которые приготовились их истребить. Поэтому, исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, необходимо обратить на себя прежде благоволение Бога. А для этой цели необходимо войти во внутренний двор, во святилище, во святая святых. Надо быть посвященным, надо быть священником, царем. В силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как давир храма Соломонова, то есть святая святых, или же как свою тайную комнату в формате великой тайны благочестия. А золотой скипетр, дающий жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз благодати Божией, выраженной в благоволении Бога к тому человеку, который обрел его благоволение или же выполнил определенные условия, которые обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Бога может быть различной. Все будет зависеть от уровня нашего духовного роста, который будет определять степень познания Бога, а следовательно и степень посвящения, которая зависит от степени познания. И чем выше будет наша зрелость, тем выше будет и наша посвященность Богу, а следовательно, тем выше будет к нам и благоволение Бога. 1 Царств 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Обратите внимание, что степень благоволения Бога к Самуилу зависела от его духовного роста. Он возрастал, приходил в возраст, более и более приходил в возраст. И по степени своего духовного возраста степень благоволения Господа к нему увеличилась, и не только степень благоволения Бога, но и степень благоволения людей становилась другой. Они начинали ему доверять, они были благодарны ему. в связи обретения благоволения в образе обращенного к нам золотого скипетра, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше. И в определенном формате мы уже коснулись три составляющих и остановились на рассматривании четвертой. Я напомню, первая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимость вести себя так, чтобы те люди, которых Бог поставил над нами, могли возносить за нас ходатайственную молитву, чтобы Бог соделал нас достойными звания царей и священников. Павел говорит, мы об этом молимся. Но для этого, чтобы Павел и подобные ему люди молились за святых, святые должны иметь правильные отношения к таким людям. Вторая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, необходимо, чтобы наше сердце обладало достоинством младенцев. Потому что к ним Бог обращает свое благоволение. Если не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Третья составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, необходимо быть возлюбленным Богом вечною любовью. И мы об этом говорили на предыдущем служении. Кого Бог любит вечной любовью, а кого ненавидит? Прежде создания мира, прежде чем они родились, Он их возненавидел. А других, прежде чем еще Он сотворил мир, Он уже их возлюбил. Потому что Бог предвидел наперед, что определенные люди, когда Он откроет им себя и даст им слово о Царстве, они возлюбят Его и примут Его. И поэтому Бог исходил от человека, а не от себя. И Он знал, что определенные люди, наоборот, услышав Его слово, возлюбят более тьму и отойдут. И Он этих людей возненавидел прежде создания мира, а других возлюбил вечной любовью. Четвертая составляющая, на которой мы остановились, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимость быть разумным рабом Господа. Если мы будем разумными рабами, только тогда Он обратит к нам свое благоволение, и только тогда мы сможем утверждать Его правосудие. Притча 14.35. «Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его». Неразумный раб позорит своего господина. Мы отметили, что в данном случае, в этой притче, а это притча, на иврите речь идет не об интеллекте разумного раба, о его разумном или же мудром сердце, предрасположенным и способным принимать наставления, а также понимать, разуметь и постигать услышанное. В этой притче под царем подразумевается Бог, а под разумным рабом подразумевается человек, искупленный Богом, который в силу божественного искупления является рабом Господа или же его собственностью и его уделом. Что такое искупление? Бог говорит, что Он купил плен. Бог выкупил нас. Мы были рабами греха, Он сделал нас своими рабами, выкупив нас, искупил нас. Мы стали Его святынею, Его достоинством, Его рабами, Его уделом. Люди мира сего не могут ни почитать Бога, ни позорить Бога, потому что они не являются Его собственностью и Его достоянием. Как я говорил, соседский сын, если поступает неправильно, он не позорит вас, он позорит вашего соседа. Он позорит того, чьим сыном он является. Поэтому люди этого мира, не являясь сынами Божьими, не могут позорить и срамить Небесного Отца. Небесного Отца могут срамить только те, кто называют себя христианами, кто говорит, что они поклоняются живому Богу Израилевому, единому Богу, а живут как сатана. Вот они могут позорить Бога. А следовательно, неверующие люди, люди мира сего, не могут представлять дело Его искупления, в силу чего только люди, искупленные Богом своим отношением к закону Бога, могут либо прославлять Его, либо бесчестить Его. Давайте прочтем Римлянам 2, 23, 24. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Именно уважение, любовь к закону Божию, выраженное в соблюдении закона, дает возможность Богу влагать свою мудрость в сердце разумного раба, который выйдет победителем из любого искушения, чем и прославит Бога. Исход 31.6. «И вот в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Видите, в сердце всякого мудрого люди не рождаются ни неразумными, ни мудрыми. Они рождаются нейтральными. И быть мудрым или неразумным – это выбор человека. Поэтому из имеющегося обращения Бога следует, что Бог может вложить свою мудрость только в мудрое или разумное сердце. И что быть мудрым или разумным – это ответственность и выбор человека, а не ответственность и роль Бога. Бог не может влагать свою мудрость в неразумное сердце. И как мы отметили, неразумное сердце – это на самом деле сердце, которое не доверяет Богу и не надеется на Бога, в силу чего Бог не может обитать в таком сердце и сотрудничать с таким сердцем. Притча 8.12 говорится: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Имеется в виду с разумным сердцем, а не с интеллектом. Бог ищет людей, которые могли бы отвечать требованиям раба разумного, чтобы они, как его облака, могли быть посланы на лице обитаемой земли и исполнить то, что Он повелел им, излить на одних благоволение, а на других Его наказание. Разумеется, встает вопрос, какими конкретными критериями еще определяется разумный раб? И есть ли какие-либо условия, которые могли бы сделать наше сердце, как рабов Господа, разумными? При исследовании данного вопроса мы пришли к выводу, что разумный раб – это тот, кто умеет принимать разумные советы, или человек, обладающий мудрым сердцем, способным учиться, то есть ученик, который ставит себя в зависимость от учителя. Это кроткое сердце, которое смиряется перед учителем, не контролирует и инспектирует его, а готовит свое сердце, чтобы слушать, зная, что это учитель от Бога. Во-вторых, разумный раб – это тот, кто приобрел мудрость сердца, а посему знает силу божественного гнева, управляемого страхом Господним. В-третьих, разумный раб – это тот, кто ненавидит корысть и не притесняет ради корысти тех, кто находится под его ответственностью. В-четвертых, разумный раб – это тот, кто научился кротости и смиряет душу свою в соответствии требований совершенной воли Бога. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Притча 17.27. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Воздержанность и благоразумие, производящее хладнокровие, это результат кротости, благодаря которой мы можем смирять себя в соответствии требований совершенной воли Бога. Матфея 11, 28-30 говорится: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Сделайтесь учениками, подражайте мне, как я учился и был учеником моего Отца. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». В ответ на проявление кротости и смирения в противоборстве со злом Бог обращает на нас свое благоволение – выраженное в словах: «И я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Отсюда следует, что только после того, когда мы найдем покой душам нашим в Боге, мы получим право и способность производить возмездие Бога как для праведных, так и для неправедных. Быть воздержанным в своих словах означает говорить только то, что служит к миру и назиданию. Далее, быть воздержанным в своих словах означает говорить то, что служит к миру и назиданию в свое время. Так как для действия всяких слов и всех вещей есть свое время. И если человек не знает время, когда говорить, а когда молчать, то это будет являться для человека великим злом. Если человек скажет правильные слова в неправильное время, это великое зло. Нужно говорить правильные слова в правильное время, в правильном месте. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время молчать и время говорить. Екклесиаста 3, 1, 7. Почему наши дети не слушают нас, когда мы обращаемся к ним, когда мы говорим? Есть слова, которые мы должны говорить и во время, и не во время. Это по отношению учителя, пастора церкви, который должен обличать и во время, и не во время, потому что это такая позиция Бога. Но для того, чтобы человек услышал, если мы хотим, чтобы человек нас услышал, конкретный человек, с которым мы имеем дело, будь то наш сын, наша дочь, наш друг, наш близкий, нужно знать правильные слова и правильное время. Научившись этому принципу, я знаю, когда мой сын или моя дочь делает что-то неправильное и отходит от путей правды, Иногда моя жена мне говорит, почему ты не поговоришь с ним? Почему ты так долго молчишь? А я все хожу и молчу, и молчу, и молюсь, Господи, дай мне слово Твое, чтобы, когда я обратился, чтобы оно попало прямо в сердце. И я говорил вам один из примеров, то есть, когда один из моих детей находился в таком состоянии и был в такой обиде, не ел, не пил уже трое суток, ни на работу, никуда не идет, лежит, не встает. Обиделся, потому что я обличил его. И я ходил и ждал, пока Господь скажет мне время, когда говорить и что говорить. И вдруг Бог заговорил в мое сердце, явил свое присутствие мне. Я пришел в его комнату и сказал, я прямо от престола. Ты не будешь этого делать никогда. То, что я сказал, остается в силе. И вышел. Он тут же встал за мною, заплакал, протянул ко мне руки и говорит, папочка, прости, я больше никогда этого делать не буду. Что это такое? Это не единственный случай в моей жизни. Я это делал, и я учил вас, и сам следую этому. Этому следует моя жена. У нас есть тайная комната, великое благочестие. И там говорится, войди в эту комнату и помолись отцу твоему в тайне, и скажи, Господи, мне кажется, моя жена не права. Но, впрочем, я могу ошибаться. Если я ошибаюсь, покажи мне, открой мне. И я пойду попрошу у нее прощения. Или если мой муж не прав, или если мой сын не прав, или если мои родители не правы, покажи это мне, и я попрошу прощения. И если мы будем честны, Бог немедленно откроет, что мы не правы, и Бог не открывал. И я приходил к моим детям и к моей жене и просил прощения, когда Бог не открывал. Хотя до этого я был уверен, что я прав. Но когда я пошел в тайную комнату и сказал, Господи, я знаю, что я могу ошибаться, открой мне. И вдруг истина становилась ясной. А иногда Бог молчал, не говорил. И он мне сказал, когда я молчу, это не значит, что я не ответил. Я ответил над тебе молчанием. Это значит, что ты прав. Но продолжай ожидать и молиться. Я в это время говорю с твоим соперником. Но так как соперник не молился, то проходят, бывает, дни, неделя может пройти, пока, наконец, Слово Божие измучает соперника. И он скажет, все, я уже не могу ни спать, ничего. Придет к тебе и скажет, прости, я не прав. И это истина. Вот о чем мы говорим, что правильные слова должны говориться в правильное время, потому что всему свое время и свое место под небом есть время каждой вещи. Вот кто такой разумный раб. Он воздержан в своих словах. Он понимает, что это правильное слово, но он ждет время. Разумеется, чтобы, как я сказал, знать, когда говорить и когда молчать, одного воздержания недостаточно, необходимо благоразумие, которое приходит человеку с опытом ученичества. Что такое благоразумный? Благоразумный – это умудренный, искусный, наставленный, испытанный, предусмотрительный, предвидящий. Практически такими свойствами человек может быть наделен только при соработе с своим умом, с умом Христовым. Для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Екклесиаста 8:6-7. Сработай с умом Христовым, Бог скажет тебе, пришло время, можешь говорить. Просто ты будешь знать, это не значит, что ты услышишь голос, но придет знание. Оно может быть по-всякому, Бог по-всякому разговаривает в духе. Иногда это знание, иногда это тихий голос. Бог по-всякому разговаривает и передает через нашего посла, через нашу интуицию, которая приходит из нашего святая святых в святилище к нашему разуму и открывает нам, что Бог открыл там. Отсюда следует, что только тогда, когда человеку будет известно время и устав для определенных слов и вещей, с которыми он будет встречаться, и он будет действовать в соответствии этих требований, известных для него времени устава, только тогда он и сможет обрести благоволение Бога для утверждения правосудия в границах своей ответственности. В-пятых, разумный раб – это тот, кто удаляется и не общается с худыми сообществами, чем и чтит своего небесного Отца. Притчи 28:7. «Хранящий закон, хранящий закон сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего». Быть расточителем означает растрачивать полученные средства для созидания самого себя в образ Божий на нецелевые предприятия. То есть взять закон Божий, принципы, которые даны для того, чтобы мы могли возрастать духовно и употребить их на плоть, как мы с вами говорили. Смотри, куда ты сеешь, в дух или в плоть. Мы должны искать Царство Божие и силы Его, и сеять туда, в дух. А люди берут принципы веры, которые призваны для поиска Бога, они берут эти принципы и используют их для поиска богатства. Когда Бог говорит, это моя роль, это не твоя роль, ты ищи Царство Божие в моей правде, а это моя роль. Но человек берет принципы веры, которые нужны для того, чтобы взять наследие, которое находится на небесах, а и оно нетленное богатство. То есть это Слово Божие. И вот тот, кто хранит это Слово Божие, сын разумный, а кто начинает использовать на нецелевые вещи, он расточитель. 1 Коринфянам 15, 33-34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Нецелевые предприятия – это, во-первых, худые сообщества, и, во-вторых, это собственные цели, пусть даже на вид благие и добрые, но которые не являются целями Бога. Люди думают, что цель Бога, чтобы я шел и стал евангелистом. А кто тебе сказал, что это цель Бога? Многотысячная церковь в Антиохии, первая церковь, и Бог выбирает только двух евангелистов. Он говорит, отделите мне Варнава и Савлу на служение, которое я приготовил для них. Он готовил их всю жизнь. Он всю жизнь готовил Савла к этому служению. Остальные все должны быть светом и находиться на своем месте. Многотысячная церковь, только два человека. А сегодня 12-15 человек, и всех делают евангелистами, и всех посылают. И они думают, что это правильно, это в корне неправильно. Бог хочет, чтобы вы были светом на том месте, где вы есть. Расточительность сама по себе как отрицательной может быть, так и может быть положительной. Когда мы пускаем свое серебро в оборот, чтобы по прошествии определенного времени получить прибыль, это тоже расточительность. Но эта расточительность приносит прибыль, так как происходит в соответствии требований закона посева и жатвы, когда мы сеем в дух. 2 Коринфянам 9, 6-11. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедр, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Речь идет, если вы будете материальные вещи, то есть имеется в виду деньги, доброхотно давать по расположению сердца, и кто щедро сеет, и дальше говорится – Бог силен тогда обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. То есть он расточал и потому много получал. Чем больше посеешь, тем больше пожнешь. Только правильно сеять. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянную вами и умножит плоды правды вашей». Обратите внимание, Бог умножит плоды правды вашей. «Так, чтобы вы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Исходя из имеющегося закона посева и жатвы, степень прибыли и степень нецелевой расточительности зависит от степени понимания цели, ради которой мы расточаем. Если наша расточительность преследует цель прославления Бога и поиск Его лица, то мы храним закон и являемся в очах нашего Небесного Отца разумными. Если же наша расточительность в предмете нашего посева преследует наши собственные цели, то мы нарушаем закон своего Небесного Отца и рассматриваемся в Его очах сынами неразумными». «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам 6, 7, 9. Данное место Писания определяет меру возмездия как за почтение Отца, так и за Его посрамление. «Сеющие в дух или же расточающие в соответствии закона своего Небесного Отца пожнут жизнь вечную». В то время как люди, расточающие не в соответствии требований закона Небесного Отца, пожнут тление. В другом месте апостол Павел говорит, даже если все имение дашь нищим, а любви не имеешь, то есть ты не преследуешь цель любви, ты преследуешь, чтобы какие-то свои цели достигнуть, чтобы быть известным, чтобы как-то выделиться, как хотели выделиться Анания и Сапфира. Поэтому отсюда следует, что когда человек расточает имущество своего Небесного Отца с целью поиска Бога и умножения славы Божией, только тогда он сможет обрести благоволение Бога для утверждения правосудия в границах своей ответственности. В-шестых, раб разумный – это тот, кто испытывает пути свои в соответствии требований совершенной воли Бога и держится добрых путей, а от всякого злого пути удаляется, чтобы не сквернить себя пред Богом. Иова 28, 28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Чтобы удаляться от зла, необходимо разуметь, что Писание относит в категорию зла или что Писание называет злом, а что добром. Только разумный раб посредством имеющегося у него страха Господня может удаляться от зла. Удаление или удаляться означает отменять, уклоняться, удерживаться, сворачивать в сторону, отсекать, устранять, не сожалеть об оставленном. 1 Фессалоникийцам 5:21-24 апостол Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Имеется в виду, испытывайте те вещи, которые приходят от Бога, чтобы знать, что и когда делать. Потому что если взять и обрезать, все испытывайте. Мы можем испытывать только то, что приходит от Бога. Нам не надо испытывать то, что приходит от дьявола. Нам не надо испытывать зло. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Чтобы все испытать и знать, от чего и от кого удаляться, а с кем, напротив, искать общение и входить в общение, необходимо питаться молоком и медом, которое находится в четвертом измерении. Он будет питаться молоком, речь идет о Сыне Человеческом во плоти. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Если уж Сыну Божьему во плоти необходимо было питаться молоком и медом четвертого измерения, чтобы разуметь, отвергать худое и избирать доброе, то тем паче нам с вами. Таким образом, если человек держится добрых путей, обусловленных страхом Господним, и удаляется от злых путей, обусловленным отсутствием страха Господнего, только тогда он сможет обретать благоволение Бога для утверждения правосудия в принципах своей ответственности. В-седьмых, раб разумный – это тот, кто не ставит свой разум наравне с разумом Божиим, а всем сердцем своим надеется на Господа. Притчи 3:5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Надеяться на Господа всем сердцем своим можно только в одном случае. Когда мы обладаем сердечным знанием своего нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Благодаря такому сердечному знанию человек может посредством соработы своей веры с верой Божией осуществлять свою надежду из невидимого измерения в измерение видимое. Потому что кладезем и сокровищем, откуда наша вера может черпать необходимую для нас благодать для благовременной помощи, это сокровище нашей надежды во Христе Иисусе. Сердечное знание наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе, возможно только через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном своим сердцем, которое мы приготовили к слушанию или же к немедленному исполнению услышанного. Когда же человек при слушании благовествуемого слова о Царстве Небесном, чтобы понять и усвоить его, инспектирует его своим плотским умом, он никогда не сможет иметь подлинной надежды на Бога в силу того, что ставит свой ум наравне с умом Божиим. Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Иезекииля 28:6-10. Из этого места Писания следует, что когда человек слушает благовествуемое слово о Царстве Небесном своим сердцем, только тогда он является рабом разумным, и только тогда он может обретать благоволение Божие для утверждения правосудия Божие в границах своей ответственности. Пятая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, необходимо обладать добрым сердцем или доброй совестью. Притчи 12:2-3. «Добрый обретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». На иврите «быть добрым» означает «быть оправданным», быть искупленным, быть разумным, творить добро, быть гармоничным, быть прямым, быть искренним, быть благопристойным, быть милостивым, быть сострадательным, быть мирным. Такая доброта по своей природе исходит из измерения Духа Божьего и никакого отношения к измерению человеческого интеллекта не имеет, так как подчеркивает гармоничную полноту и законченность в своих словах и в своих действиях, которые выражают стройность, пропорциональность и соразмерность Духа. Вот, например, место Писания Деяний 11:24. «Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Однако, чтобы определить и испытать самого себя, не Варнаву или Ивана, или Алексея, или Марию, а вот чтобы себя испытать, обладаем мы добрым сердцем или нет, существуют определенные показатели. Их очень много. Я приведу несколько. Человек, обладающий добрым сердцем, принимает доброе семя в предмете благовествуемого слова о Царстве Небесном. Он принимает. Потому что если вы инспектируете, вы не можете принять. Когда вы пришли, инспектируете. «О, неправильно сказал! О, ты сперва узнай, кто это говорит. И можешь ли ты так вести себя по отношению говорящего? Смог бы ли так ты с Иисусом вести себя и ловить Его на словах? А смог бы ли ты вести себя с теми, кого Он послал и сказал, как послал Меня Отец, так и Я послал их? И если ты будешь себя так вести, то Он говорит, тот, кто начнет инспектировать вас, он Меня инспектирует. А кто инспектирует Меня, тот инспектирует пославшего Меня Отца. Ведь инспектировать – это означает не признавать. Когда мы признаем, мы не инспектируем, мы принимаем. Поэтому человек, обладающий добрым сердцем, принимает доброе семя в предмете благовествуемого слова о Царстве Небесном, а не инспектирует его. Матфея 13:14. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Обратите внимание, сам человек посеял доброе семя на поле своем. Я говорю семя, слово, но оно не может быть посеяно в ваш дух, пока вы не возьмете это слово и не исповедуете, и скажете, да будет мне по слову твоему. И тогда это семя попадет, потому что вы обладаете одновременно вот той функцией, вы как сыновья, разросшиеся в своей молодости, вы исповедуете семя, слово, и вы как дочь, вот этот столб, который способен принимать это семя, вы говорите и вы принимаете. Вы исповедуете то, чтобы оно попало в ваше сердце. Здесь об этом говорится. Поэтому на самом деле добрый человек или доброе сердце, обращающее на себя благоволение Бога, это момент, когда человек слушает благовествуемое слово о Царстве Небесном. Что такое благоволение Бога? Как оно дается? Оно дается в семени. Вы хотите обратить на себя благоволение Бога? Оно дается в семени благовествуемого слова. Когда вы приготавливаете свое сердце к слушанию, то есть к повиновению того, что вы услышите, и приходите, и открываете сердце, и принимаете, вы на самом деле обращаете на себя благоволение Бога в семени слова. Потому что многие думают, о, как обратить на себя благоволение Бога? Приготовь сердце к свое к слушанию слова и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают, когда не приготавливают сердце, а инспектируют. Чтобы оплодотворить себя семенем благовествуемого слова о Царстве Небесном или обратить на себя благоволение Бога в семени Его слова, исходящего из уст Его посланников, необходимо, чтобы наше сердце являлось доброй почвой. Именно добрая почва сердца в предмете нашей доброй совести является определением того, что данный человек является добрым. Вот и проверяйте сами себя. Не кого-то, а сами себя. Как вы слушаете? 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены и порицающие ваше доброе житие во Христе Иисусе». И именно потому, как человек относится к семени благовествуемого слова о Царстве Небесном, определяет ли его либо как человека доброго, либо как человека коварного. Это коварные люди. Писание называет их коварными, когда они инспектируют Слово Божие. Бог рассматривает это как коварство. Как ты посмел инспектировать меня? Вначале ты должен узнать, этот человек, посланник Бога, и говорит под вдохновением Духа Божия, получил откровение, или это вор обыкновенный, который перехватывает какую-то часть у того, часть у другого, рыскает по интернету, бегает еще где-то. Определитесь. Я со всей ответственностью говорю пред Богом. Я не бегаю по интернетам и не беру ни у кого. Я изучаю, смиряюсь пред Богом и получаю откровение в мой дух. Это не значит, что я не обращаю внимания ни на кого или не слушаю. Я сверяю, но я получаю откровение в мой дух и даю вам только то, что получил в мой дух, и не ворую ни у кого. Второе. Человек, обладающий добрым сердцем, умеет переносить страдания и не связывать себя делами житейскими. 2 Тимофея 2, 3-5. Итак, переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Обратите внимание, как определить, я добрый воин, у меня доброе сердце или нет? Посмотрите, как вы переносите страдания, как вы относитесь к страданиям. Почему здесь взят воин? Посмотрите, как воин в окопе сидит. Он не на перине спит, он может не спать. Если ему дается возможность часок перекурнуть, он будет рад просто на голую сырую землю, лишь бы только... И он не жалуется генералу, который проходит мимо, что ему неудобно, в общем-то, спать, это дискомфорт. Он не связывает себя с делами житейскими. Это человек, который работает там в житейской сфере, да, он может там, продает кровати, себе пышную кровать сделать и спать, матрас себе хороший купить, а воин не может спать на матрасе. Воин спит на голой земле, где придется, и не жалуется. Изнеможденные, раненые, уставшие, голодные, как только видит, идет генерал, соскакивают, встают и стоят, готовые слушать приказы. А если еще не любят своего генерала, они готовы умереть, и они не жалуются. Вот здесь о чем говорится. Мы с вами говорили, что по отношению к страданию следует определять, доброе у нас сердце или недоброе. Как только мы начинаем страдать, мы начинаем роптать и возмущаться. За что мне это? А почему мне это? Помните, мы с вами говорили, страдание – это тот фактор, который испытывает нас и переплавляет нас, чтобы очистить нас от всякого плотского вкрапления, чтобы наше золото стало чистым. Очищает чистое золото, потому что по природе мы имеем вот это вкрапление. Апостол Павел говорил, напомню, «Я восполняю в теле Христовом недостаток скорбей Христовым моими страданиями». Страдания апостола Павла заключались не только в гонениях за истину, но и в болезнях. Болел не только апостол Павел, болела вся его команда, и всю его команду миссионеров сопровождал знаменитый врач Лука, который одновременно и писал от Павла, его письма он диктовал, а тот писал. И тем не менее некоторые болели и умирали в этих болезнях. Что это за болезни? А за грех ли они допускаются? Потому что есть мнение и положение, что все болезни за грех. Нет, не все болезни за грех. За грех болезни – это тем, кто не имеет оправдания. Грехи людей, которых находятся перед Богом, вот те будут умирать в болезнях. А те, которые болеют и умирают, не имея своих грехов пред Богом, они оправданы. Это говорит о том, что они болеют. Это сатана посылает болезнь. Болезнь не от Бога. Но они переносят эти болезни, как добрые воины. Они восполняют недостаток скорбей в теле Христовом. В теле Христовом должно быть достаточно уровень скорби, который необходим в теле Христовом для того, чтобы быть показателем добра, как люди относятся к страданию. Могут ли они в страдании продолжать любить Бога? Легко любить Бога здоровым? Сможешь ли любить Его, когда заболеешь? Как мы видим нашего регента в коляске уже 10 лет. И он продолжает любить Бога и надеяться на Него, и не ропщет. И мы знаем таких людей, которые... А есть люди, которые в худшем положении, то есть в лучшем положении, но ропщут. Да для чего мне это нужно, Господи? Да когда же Ты исцелишь? Да Бог может исцелить. Но болезнь часто, которую мы переносим, она служит возможностью возрастать в вере. Мы верим, продолжаем верить в болезни, что Бог положил наши болезни во Христе Иисусе и что мы исцелены. И я продолжаю благодарить Бога за мое исцеление, будучи больным во Христе Иисусе. И переношу эту болезнь. Я представляю Богу самому решать, в какое время Он мне скажет: а теперь возьми из кладезя надежды и провозгласи прямо сейчас. Если я благодарю Тебя за исцеление, которое во Христе Иисусе. Но когда Он скажет: бери, я скажу: а теперь я беру во имя Иисуса Христа, я исцелен или я исцелена. Это может произойти, вам не нужен будет другой человек. Если вы будете иметь с Богом близкую связь, вы сами провозгласите, когда Дух Святой скажет: бери, и вы скажете: во имя Иисуса Христа я беру, я исцелена. А до этого вы должны говорить: благодарю Тебя, Господи, что Ты положил мое исцеление на мой счет во Христе Иисусе. Он взял наши болезни и наши немощи. Вот как добрые воины переносят страдания. Необходимо это. Далее. Человек, обладающий добрым сердцем, милует и взаймы дает, а также не боится худой молвы, так как его сердце твердо уповает на Господа, и он не убоится, когда смотрит на врагов своих. Псалом 111:5-8. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Вот давайте будем рассматривать сами себя. Доброе у меня сердце или недоброе? Чтобы Бог обратил на меня благоволение, чтобы я мог принять благоволение всем неблаговествуемого слова, написано: добрый человек милует. Милует и взаймы дает. Милует – это значит не за что-то дает, а просто так. Ни за что. Ведь, допустим, когда Бог сотворил ангелов, Он их ни за что-то сотворил, они ничего такого не сделали. Они сотворены по милости Божией, но они не искуплены. Он их не искупал, Он сотворил их совершенными. И поэтому все, что они имеют по милости Божией. Добрый человек милует, но он знает, кого миловать. Он знает, потому что он, как Бог свет, он изливает свет и воду из облаков для помилования, для милосердия и для наказания. Он никогда не будет миловать нечестивых. Потому что если их миловать, это значит пропускать в небеса, а он все равно там не научится. Поэтому важно, кого вы будете миловать. Написано: и взаймы дает. То есть речь идет, и взаймы дает не только в прямом смысле, но и в переносном, в духовном смысле. Когда мы затрачиваем себя на таких людей, это как бы взаймы. Потом, когда эти люди поднимутся, обязательно Бог отблагодарит их. Они возвратят вам то, что вы в них заложили. Я помню тех учителей, которые трудились надо мною, и я благодарен им до сих пор. Я помню, как маленьким ребенком они учили меня и говорили мне, что следует делать, а чего не следует делать. Они так и остались в моей памяти перед глазами моими памятником. Я продолжал на них молиться, и когда у меня была возможность благотворить им, я благотворил им. То есть то, что они посеяли в меня, я отдал им больше. То есть практически я могу сказать, что те люди, которые трудились надо мною, Бог дал мне возможность с ними встретиться, и я отдал им больше, чем они дали мне. Почему? Потому что они приняли посев, и когда мне говорят, зачем ты это делаешь? Да этот человек такой-такой. Зачем ты на него? А я знал, что он это делает, но я платил ему, я отдавал ему, потому что он в свое время давал мне взаймы, давал свою любовь, давал свое отношение, давал свое время. А теперь все, что я мог, я дал ему нечто материальное, и люди возмущались вокруг меня и говорили, «Да этот человек корыстный, зачем ты это так делаешь?» И только я один знал, почему я это делаю. Вот, то есть взаймы давать – это не только чисто материально, но и материально. Он, говорит, даст твердость своим словам на суде. Он вовек не поколеблется. Как бы сатана ни обвинял его, это тебе за то-то и то-то, это тебе за то-то и то-то, он не поколеблется. Он прекрасно понимает, кто может его судить. Не может всякая прачка и всякий дворник судить президента. Не может. Для того, чтобы судить президента, нужен очень высокий суд. Для того, чтобы судить помазанника Господня, не может всякий человек в церкви судить. Я получаю письма, я их не читаю. Письма от отступников, которые пишут там что-то, советы или там ответы, то, что им не понравилось. Успокойтесь, я даже не читаю ваши письма. Я не приму от вас никаких советов. Потому что кто вы, чтобы вы давали мне совет? Мне совет может дать помазанник, подобный мне, а не вы. Мне совет могут дать те святые, которые следуют за мной, которых я люблю и с которыми я вместе поклоняюсь, а не вы, предатели, чтобы давать мне советы и говорить там, рассказывать свои какие-то сновидения. Это должно четко знать. Не поколеблется, не убоится худой молвы. Да пусть что хотят, говорят. Пусть что хотят, пророчествуют. Пусть хоть какие сновидения, написано в сердце его, твердо уповая на Господа. Не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Вот если такое есть, значит, вы, в общем-то, добрый человек. Дальше человек, обладающий добрым сердцем, будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2, 19-21. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело». Как я могу определить? Я вот имею вот это твердое Божье основание, вот имею эту печать, познал меня Господь или нет? Помните, когда мы разбираем проповедь, призванная к совершенству, мы говорим там о золотых сосудах, то есть, что эти сосуды, которые в высоком употреблении, они обычно были только в домах царских особ или вельмож, и в низком употреблении. И мы там делали одно замечание, что это только здесь, на земле. Церковь на земле имеет сосуды низкого употребления и сосуды чести, высокого употребления. В небесах не будет сосудов низкого употребления, потому что Бог не пропустит в небеса людей, которые, написано, душевные, не понимают то, что от Духа, не понимает, не принимает, считает это безумием и противится. Поэтому то, что Бог позволяет на земле, в церкви, противиться из-за душевности, Он никогда не позволит в небесах. Никогда. И поэтому написано, только сосуды чести в высоком употреблении могут называться и называются Писанием добрым человеком. Душевные люди не называются добрыми людьми. Они не называются и злыми пока, но и добрыми не называются. Они на перепути стоят. Либо они станут злыми, потому что пропустят время, когда выходить из младенчества. Потому что приходит время выходить, а они не выходят. Они думают, что оправдание, полученное даром, это будет продолжать действовать. Они не понимают, что серебро, которое дано даром, оно дано, чтобы ты употребил, пустил его в оборот, чтобы ты начал творить правду. А он не творит правду, он не знает, что такое правда. Он пытается оправдываться, уже будучи правден и так далее. Поэтому для того, чтобы быть употребленным на всякое доброе дело, надо быть сосудом в чести. Потому что в низком употреблении, которые сосуды, их на доброе дело Бог не берет. Они не способны быть употребляемы для доброго дела, потому что он раз вот встанет, упрется и скажет: «А я так не понимаю, а у меня есть моя голова, а у меня есть моя Библия, а кто вы такие? А что вы из себя представляете?» И вы, наверное, встречались с такими, постоянно встречаетесь, их море во всех церквах. Далее. «Человек, обладающий добрым сердцем, будет повиноваться и покоряться всякому человеческому начальству и власти». Ибо нет власти Богом не установленной, человеческой. Титу 3.1.2. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. То есть, обратите внимание, мы должны по другим местам Писания повиноваться всякому человеческому начальству в границах Писания. Если это человеческое начальство начнет говорить вне законов Писания, мы не должны им повиноваться. Вот человеческое начальство Синедрион призвали апостолов и запретили учить об имени Господнем, о Христе, и взяли еще, высекли их, наказали. И напрямую запретили, они сказали: «Судите, справедливо ли слушаться вас более, нежели Бога?» То есть мы слушаемся любую власть до тех пор, пока она говорит в границах Писания. Когда она начинает говорить вне границ, мы не обязаны слушать. Если пастор начнет говорить, что мы должны встать за правительство, которое у нас в стране, то есть встать на сторону правительства, то, конечно, нельзя слушать такого человека. Мы должны молиться за правительство, но мы не должны становиться на его сторону. Никакое правительство, никакой страны никогда не бывает правильным. Я сейчас скажу одно слово, за которое извинюсь. Наполеон сказал: политика не имеет сердца. Она всегда проститутка. Она имеет только голову. А любой правитель, любой президент, он в первую очередь политичен. Он исходит из политики. И если для политики необходимо лгать, он будет лгать, изменять. Мы не можем становиться на сторону политиков и на сторону президентов, но мы призваны молиться о президентах и о политиках. Не путайте вещи, потому что политики могут быть националистами, фашистами, демократами, республиканцами, коммунистами. Неважно, кем они себя будут называть. И мы должны молиться о них, но мы не должны становиться на сторону их. И даже если политики будут называть себя христианами, но в силу того, что он политик, а как политик он вынужден быть проституткой ради выгоды продаваться и покупаться, продавать себя или же покупать что-то. Поэтому мы не можем становиться на сторону никакого правителя и никакой власти. Наш правитель и наша власть – это Бог. Мы граждане неба, но мы будем помогать тому государству, в котором мы живем. Мы будем законопослушными гражданами, и будем молиться, чтобы Бог давал им премудрость, и чтобы в этой стране, где мы живем, было тихо и безмятежно. Будем молиться о нашей полиции, чтобы Бог даровал им мудрость, чтобы они стояли, они не напрасно носят меч, чтобы они обуздывали преступность. Будем молиться о наших врачах, потому что врачи – это промысел Божий, и Бог через них исцеляет людей. И это правило Божие. Вот о чем мы должны молиться, и в этом смысле мы должны повиноваться. Ну, так как наше время истекло, склоним наши головы, наши колена и будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою премудрость, за Твоего Святого Духа, за Твою Церковь, за место, на котором мы можем поклоняться, за способность готовить свое сердце к слышанию Твоего Слова и принимать Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты обратил к нам свое благоволение в семьи Твоего Слова, которое мы принимаем. И ныне, когда мы приняли Твое благоволение, мы получили мандат на право творить правду в правосудии и освящаться в поступках святости. Да познают святые Твои, что время истекает, остается совсем немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Позволь святому народу вздрогнуть, если они расслабились и пребывают в каком-то покое, пытаясь что-то делать. Нам необходимо приготовить сердце свое к явлению Господа Иисуса Христа с неба. Господи, приготовь народ Твой. Господи, пошли нам слово, которое приготовит наши сердца к явлению Твоему. Потому что все политические события, природные катаклизмы и события в народе Твоем говорят о том, что время истекло, что Ты можешь прийти в любой момент, внезапно. Но Ты сказал, что те, кто будут сынами дня, для них это не будет внезапно. Что прежде чем Ты придешь, в этот день, в который Ты придешь, Ты сообщишь им, как Ты сообщил это Илье. И он сказал своему слуге: «Сегодня Господь возьмет меня от себя. Проси, что ты хочешь?» Когда ты воскрес, с тобою воскресло множество праведных людей, которых ты воскресил своим воскресением. Это был первый сноп потрясания. Они пришли в Иерусалим и явились многим. Их видели многие. И потом вместе с ними ты вознесся на небеса. Точно так же будет и это восхищение. Сыны дня будут знать, Бог откроет им и приготовит их к явлению своему, и они будут знать день, в который они будут вознесены. Они не будут знать заранее дня и часа, но в тот день, в который Бог вознамерится послать Сына Своего, Он откроет это святым Своим. Как только Он скажет Сыну Своему, который также не знает ни дня, ни часа: «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать», Он немедленно передаст это Духом Святым сынам света и сынам дня. И они немедленно вместе получат это откровение. Господи, приготовь наши сердца. Пошли нам такое слово, которое могло бы зажечь наши сердца страстью встречи с Тобою. Мир проходит и похоть его, а Слово Твое будет пребывать вовек, оно не поколеблется. Все скоро уйдет, сгорит, обветшает, а Слово Твое будет пребывать вечно. Слово Твое, которым Ты сотворишь новое небо и новую землю, которая будет иного порядка, будет вечным, где Ты будешь жить со святым народом вечно и всегда. А те, кто не приготовили сердца свои и пренебрегли Твоим предостережением, пойдут во тьму вечную, во мрак муки, несмотря на то, что посещали собрания, считали себя верующими и полагали, что идут в рай. Боже, помоги нам, чтобы мы поняли этот страх, что лишь немногие спасутся. И что множество людей, переполняющих сегодня все молитвенные дома и церкви, это погибшие люди. Ты сказал, что мало избранных из этих людей. Ты привел в удивление в свое время учеников. И сегодня, когда мне приходится говорить об этом, я вызываю жесточайшее негодование людей, которые кричат, возмущаются. Они хотят пребывать в невежестве, в грехах, и убаюкивать себя, что они спасены. Мы должны знать, что если человек не имеет доброго сердца, доброй очищенной совести, не влюбился в явление в Твое, он не будет спасен. Он обманывает сам себя. Поэтому приготовь наши сердца, Господи. Это может быть только Твое Слово. Мы благодарим Тебя за это Слово и поклоняемся пред Тобою на этом святом месте. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.